Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года. Были бы деньги.
А теперь что?
Теперь я люблю деньги.
Нескучный вечер. Перспективный.
Нескучный вечер. Радио «Маяк» Ставрополь, 104.3 FM. В студии Юлия Содикова.
Александр Москвитин.
Юль, слушай.
Ау.
Вот ты как относишься вообще к русской национальной такой культуре, к фольклору? Ты любишь вышиванки, рубахи? Любишь, может быть, музыку такую вот фольклорную?
Ну, нужно начать, что, в принципе, все оттуда и пошло. Что и песни, и... стили, ведь еще нужно учесть, что мода и цикличная, можно и наши исконные узоры встретить и у модных модельеров, поэтому вот вопрос какой-то твой с подвохом немножко.
Ну вот когда ты в последний раз видела узоры у модельеров?
Ну, у модельеров не помню, а в магазине на выходных, когда ходила за покупками, гардероб обновляла.
Зато сегодня у нас в гостях люди, которые видят эти узоры намного чаще, чем мы. У нас сотрудницы Центра традиционной культуры «Вечерка» Елена Богословская и Анна Дрозд. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Чем занимается ваш центр? Расскажите, пожалуйста.
Ну, в нашем центре много разных занятий интересных, необычных на сегодняшний день и очень-очень традиционных, если взять во всей истории. Ну, это прежде всего фольклор, как пение. Вот. Разные традиционные формы воспитания детей. Это вечерки.
Угу. А что понимается вообще по терминам традиционная культура? Вот для нас, которые не особо знают, можете пояснить?
Ну, традиционная культура — это то, что сохранилось и пришло к нам из глубины веков. То, что оттачивалось временем, то, что отбиралось людьми, и в итоге дошло до нас.
Угу. И какая она сейчас у нас, вот эта традиционная культура? С чем она сформирована? Какие, может быть, основные есть базисные вещи? Самые яркие, самое, что приходит на ум, как ассоциация первая?
Ну, мне трудно судить, что приходит как ассоциация у людей, не работающих в нашем центре. А для нас традиционная культура — это очень большой пласт. Я даже не затрудняюсь сказать, что первое придет на ум.
Это зачастую песня. Первое, что приходит на ум, это немножечко не то, что есть настоящая традиционная культура. Можно, да, я перебью тебя? Вот, потому что мы, к сожалению, сейчас себе ее представляем немножко очень поверхностно и немножко стереотипно. Это сарафан в подсолнух, кокошник 2 метра и калинка-малинка. Вот. А настоящая традиционная культура еще, конечно, она жива, она, в принципе, и не только у бабушек, если там посмотреть на жизнь людей, очень многое мы используем в современном мире, но мы об этом даже не догадываемся.
А вот, например...
Это в воспитании детей обязательно, простите, перебила, да. Это в воспитании детей. Вот сейчас очень такое модное направление, ну, не модное, наверное, оно необходимо, этнопедагогика. Mm-hmm. Это этномузыкология, это фольклорное, именно традиционное исполнение песни, именно такой, какая она была, пускай это будет там, 19 век, да, но вот именно в таком виде. Это бытовые какие-то моменты. Это уважение к старшим, это общение между людьми, то есть такие контроллеры именно взаимообщения, взаимопонимания между людьми. Так сложно, я, наверное, это всё.
Ну, а еще, например, традиционное — это длинное платье. Сейчас в моде такие длинные, красивые юбки. Вот бывает народная культура. Это, например, джинсы и майка.
Угу.
Почему народная? Потому что весь народ это носит сейчас. А бывает традиционная одежда. И вот в традициях был всегда сарафан в пол. Такой он расклешённый, косоклинный еще называется, да, или там прямой. И вот, допустим, одеваться вот так — это традиция.
А заговорили немножко про воспитание. Одно из направлений у вас называется традиционное мужское воспитание для мальчиков. Расскажите подробнее, что туда входит, как воспитывать
наших мальчиков. Да, это, конечно, нужен бы нам здесь. А наш Арсений Андреевич Вильяминов, он руководит этим направлением. Ну, естественно, мальчики собираются в группу, педагоги у них тоже мужчины. И чем они занимаются? Разные формы традиционного тоже вот подхода русского народа и казачества для мальчишек применяют. Это, например, там, ну, работа с бревном, тренировки с палками, игра в лапту.
А мальчишкам сколько лет, которые участие в этом принимают?
Ну, наверное, вы удивитесь, но самым младшим 2 года. А самым старшим — это их отцы, дядьки.
То есть пример. Старшее поколение подает младшим.
Да, да, у нас даже есть отдельное такое занятие, называется «Отцы и дети». Это когда вместе тренируются и папы, и их дети.
Ну, там еще такой важный момент в том, что не просто как бы физическая нагрузка, да, в палки, лапта, бревно, а вот именно, как это умно сказать, то общение, тот стиль общения, тот стиль взаимоотношений, которые вот они направлены на достаточно такое созидательное, правильное развитие мальчика именно как мужчины.
Ну да, на формирование его характера.
Да,
например,
да.
Быстро принимать решения, способность быстро принимать решения. Это даже малец, там 2-3 года, 4 года они умеют это делать.
И все через игру.
Все через игру. Но, знаете, мы игрой не злоупотребляем. Вообще игра, она довольно взрослая и серьезная. Все народные традиционные игры, они серьезные. А вот таких вот игр, как вот с аниматорами, этого у нас нет. Вот когда просто высекаются эмоции из ребенка, чтобы он там он радовался, веселился, визжал, это не та игра у нас. Это игра умная, это игра степенная, очень увлекательная и довольно сложная, кстати говоря.
Я правильно понимаю, что в процессе игры развиваются не только какие-то умственные навыки и физические, но также еще и погружаются в культуру, объясняя, откуда пришла эта игра, что она значит, почему именно в нее играли?
Безусловно, это обязательно. Потому что когда ребенок чувствует себя причастным к какому-то великому, большому, прошлому, былинные богатыри даже в его представлении представляются его дедами, вот, его отцы, там дедушки их реальные, и как это было в культуре, в традициях, история, когда они касаются... У нас есть, кстати, предметы этнографичные. Вот если говорить о ремеслах, девочки восстанавливают костюмы, шьют костюмы. Некоторые эти костюмы — это реплики. Ну, это Анна Андреевна, конечно, лучше расскажет. Ну, например, это... То есть это те костюмы, которые полностью повторяют сохранившиеся образцы. Где-то в музее висит костюм, вот его полностью повторяют. И, конечно, дети, когда к этому всему соприкасаются, когда они это чувствуют, и вообще это очень большой подарок для детей, когда они чувствуют свою причастность к великому прошлому своего народа.
Ну, раз есть традиционное воспитание для мальчиков, значит, наверняка есть и для девочек. Девочек как воспитывать?
Ну, девочки меньше движутся в центре, поэтому для них специального физкультурного такого двигательного занятия нет, но зато у них есть огромная у нас база рукоделия. Вот, и вот Анна Андреевна...
Я продолжу.
Анна Дрозд, которая с нами, как раз и его возглавляет.
Ну, с девочками все традиционно и все интересно. У нас хорошее такое направление именно рукоделия. Ну, у нас очень много именно про детей, но вот мое любимое, помимо детей, направление — это все-таки работа еще и со взрослыми рукодельницами. Потому что вот именно традиционные ремесла женские, текстильные. То есть все наши, все, что умела женщина, ну, не прям все, конечно. Вот, они связаны с текстилем, потому что, начиная с 3 лет, девочку учили готовить себе приданное, она начинала, девочка училась шить, вышивать, ткать, прясть и так далее, потому что дальше она всю свою жизнь будет обеспечивать различным текстилем свою семью. И она должна была уметь это делать очень профессионально и очень хорошо. Помимо того, что она обошьет всю свою семью, она еще и может на этом хорошо заработать. И вот все женские ремесла, они как, какой-то частью своей связаны именно с текстилем. И вот у нас девочки, и взрослые девочки, и маленькие девочки на занятиях учатся, начиная от придения нитки из шерсти, из льна, ткачество, вышивка, и вот, ну, многие разные, там и росписи у нас всякие такие ремесла. И самое, что очень много мы говорим о таком вот подтексте, да, всех этих занятий, что девочкам это очень полезно. Это развивает терпение, это развивает усидчивость, это развивает внимание, это развивает аккуратность, потому что она не может сделать там абы как эти стежки, она должна их сделать идеально, красиво. И, ну, вот эти вот все ремесла, они очень так приучают именно к аккуратности, к какой-то
внимательности. Правильно я поняла, что у вас есть где-то такой станок, не знаю, предельный, ткальный, как правильно его называть?
Ткацкий.
У нас на самом деле есть 2, ну, у нас настольные ткацкие станки, пока еще мы вот все в ближайшее время обзаведемся большим напольным, именно который позволяет ткать вот ткань тонкую. Mm-hmm. Тот, что есть у нас, это грубая такая ткань, это шарфики какие-то такие, половички. Но да, у нас он есть.
Они такие современные, либо... по образцу того времени сделаны?
Ну, вот этот у нас современный. Ну, как современный? Принцип работы, он по образцу. Uh-huh. Как он был на большом напольном ткацком станке. Принцип работы тот же. А сделал его современный мастер так, как он себе его увидел, как будет удобно мастериться. Потому что очень важно, чтобы было еще и удобно работать. А второй у нас такой же станок, вот наш Арсений Андреевич, директор наш, он просто его повторил, и чтобы девочкам было... Не один был станочек, чтобы работать.
Вот смотрите, вот, к примеру, девочка научилась вышивать, что-то делать руками, какие-то узоры, может быть, не знаю, платьюшки там и так далее. Вот во взрослой жизни, в дальнейшей, если она не будет работать, вот, к примеру, по этому направлению, как ей это пригодятся вот эти навыки?
Ну, помимо того, что это будет, в принципе, ее развивать, как человека, как женщину, то, что я говорила раньше. Еще сейчас очень модно иметь какое-либо хобби. И чем твое хобби необычней и оригинальней, тем лучше. Вот. Поэтому, во-первых, уже не надо мучиться придумывать себе хобби, села ткать. Сейчас очень много, кстати, женщин. Кстати, вот я очень часто натыкаюсь на в Европе. Очень много кто занимается именно ткачеством и придением. А еще и у нас очень много по стране. И, ну, во-первых, это всегда приятно сделать что-то своими руками. Во-вторых, ну, честно говоря, на этом можно заработать.
Вот только хотела сказать.
Нас это весь эфир интересует, сколько можно заработать.
Я вам скажу так.
Завуалировала просто.
Лексус не купишь. Прожить можно. Вполне себе можно. Но надо работать. Как на работе? Вот у меня, помимо центра, есть своя вот эта мастерская традиционных ремесел «Яблонька». Собственно, ткачество и вышивка. Основные мои как бы два направления именно вот на данный момент. Ну, как зарплата, неплохая.
Подспорье мужу.
Да-да-да.
Хорошая.
Хороший бонус, скажем так.
В принципе, возможно, да.
А кроме вышивки, вот ткани, еще какие поделки, может быть, вы изготавливаете? Ложки деревянные, знаю, гжель, как это называется?
Конечно, вот, например, роспись, да, тоже, Анна Андреевна.
Мезенская роспись, мезенская у меня любимая просто. Я это вообще очень люблю русский роспись. Север, да. У меня и костюмы русского севера в основном все. И вот мезенская роспись по дереву, очень интересная она.
Писанка — это роспись по сырому яйцу. Да. Тоже очень, да, воском по сырому яйцу вкладывается в это смысл такой сакральный. Рисунок наносится очень тонкий, кстати, очень интересная тоже такая работа.
А вот эти эскизы, вы их откуда берете? Это какая-то историческая достоверность? Вы где-то нашли там в учебниках, в каких-то материалах архивных? Или это может быть немного как фантазия? То есть, ну, на основе...
авторская.
Да, авторская, на основе там кинофильмов, может быть, просто самопонимание какого-то?
Ну, зайду издалека. По образованию я историк. И достаточное количество лет я проработала в музеях. В Ленинградской области в основном. И то есть, как исследовать и как изучать, ну, была обучена. И поэтому вот этот вот все узоры, все вот эти, ну, как бы эскизы, так сказать, да, они просто черпаются из этнографических источников. То есть идешь в музей, мой любимый музей русский этнографический, там очень много есть что посмотреть, и что-то выполняется один в один, просто вот точь в точь с музейным образцом. А что-то уже какое-то современное прочтение на основе. Но тогда это уже именно такая современная вещь. То есть, ну, как бы два направления таких.
Лето подходит к концу, пока одни дети нежились на морях, отдыхали. Дети в вашем центре выживали. У вас прошла школа выживания. Расскажите, как это было? Что это?
Ну, пришли с утра, кто к вечеру выжил, тот домой пошел.
Как на работе прям.
Да, да, и мы в том числе, если выжили, то домой пришли.
А чему там ребята учили?
Вот, но на самом деле, если без шуток, то, конечно, там очень всего много. Там и альпинистская подготовка, и стрелковая, и топография, работа с картой, с компасом, разведение костров, в том числе, вот мы ходили, сейчас же нельзя костры разводить, вот, а костер разведчика никто не заметит, можно, знаете, такой костер разведчика. Я пришла, у меня малыш 4-летний говорит: Елена Васильевна, надо две ямки выкопать, одну и огонь, другая будет для дыма, чтобы самолета не видно было. Все знают. Uh-huh. Вот. Разбить палатку, лагерь сделать. В том числе можно из подручных средств и как рукомойник сделать. Там Арсений Андреевич столько всего знает. Вот просто вот придешь и базу себе можно, чтобы прожить там неделю, организовать в лесу без гвоздей, без молотка там, и все. Как воду добыть, какие растения есть. В том числе и как портянки наматывать на ногу, в том числе как шить. У нас и мальчишки шьют обязательно, потому что, ну, чтобы порвалось, маму не будет звать реветь. Зарушил себе сам, там пошел. Вот. Ну, как бы много всего.
А это в лесу проходило?
Нет, это и на территории центра нашего, и с выходом в лес, да. Практика, конечно, в лесу, благо у нас недалеко от центра, прям лесок прям рядом.
Но самое интересное, это отзывы ребят, как они потом делились с вами эмоциями, что рассказывали.
Ну, вот знаете, самый главный показатель, вот если к нам приходят ребята, у нас практически нет текучки в течение года, вот если приходит заниматься ребенок или, ну, там, ну, взрослые-то в основном занимаются курсами, а дети, они практически не уходят, вот это самый главный отзыв. Конечно, они очень довольны. Вот у нас даже в лагере был ребенок из Турции, и привела его мама, чтобы он, ну, лучше русскую речь освоился в русскоязычной среде. Так он говорит мне: очень понравилось, очень, еще приеду. Маленький, 5 лет.
Я думала, вот я приехал русский язык учить, а меня тут костры разводить, палатки ставить, выживать.
Что вы в таком восторге, он тоже от этого всего.
Мне кажется, вот откуда берутся стереотипы про медведей, шапки-ушанки.
Хотя, с другой стороны, 5 лет ребенку, это, мне кажется, такой еще малыш, как он...
А вот здесь вы ошибаетесь, они малыши-малыши. Да, вот если, знаете, просто просто вопрос только в том, как детей воспитывать. Вот иногда воспитывают, он в 5 лет, это вообще младенец соской. А другое, смотришь, родители, если они правильно воспитывают, то это уже человек, это прям уже мужичок. Mm-hmm. Вот. И здесь большая роль традиционных подходов к воспитанию.
Ну, кстати, вспоминаю отрывки из учебника истории как раз вот про славян. Там, по-моему, уже в 3-4 года уже это полноценный помощник по хозяйству был. Да. Все должен был уметь, помогать.
Да, вот без шуток. Они вышивают в 4 года девчоночки. Но это, конечно, адаптированное вышивание. Но это надо уметь, правда. Не всякий сможет, кто возьмется научить ребенка. Но, в принципе, это возможно. Девочки в 4 года уже могут сделать простую вышивку.
Это очень хорошо мелкую моторику развивает.
Да, безусловно, очень. Сейчас уже ну, как бы мы продвинулись, я имею в виду научная школа, продвинулась в изучении мозга, и абсолютно доказано, что все, что ребенок делает руками, это очень большое как бы польза для развития его интеллекта.
Если к вам придет, например, вот ребеночек маленький, так, ну, лет 25, вот за сколько он научится вышивать, мастерить, там что-нибудь делать, то есть вот этот весь курс, за сколько он сможет пройти?
Или все-таки лучше пораньше начинать?
Если ко мне придет, ко мне приходил ребеночек лет 55. Ей потребовалось, она освоила у меня ткачество, причем там два вида ткачества, именно ручное, не на станке, а есть еще как пояса, тесьму тонкую она ткала. И она освоила две техники вышивки за занятие 5, по-моему, прошло, да? За 5 занятий часовых. Ну, потом, конечно, ты работаешь над собой, ты улучшаешь, но принцип вот именно такой же с готовой работой. 5 занятий, и у тебя несколько готовых работ. То есть это все несложно. Просто это кажется сложно. А если понять принцип работы, то это совершенно несложно.
А какие-нибудь совместные мероприятия есть там для детей, родителей, бабушек, дедушек? Вот они всей семьей, может быть, вышли куда-то, смастерили что-то.
Да. Мы стараемся почаще, чтобы именно вот эти вот поколения между собой взаимодействовали, вот именно вот эту связь поколений.
Одна из проблем сейчас, что родители разрознены с родителями, много с детьми много работают, и детки в садике, им некогда пообщаться, поэтому у нас есть походы совместные всегда с родителями. У нас был зимой поход и с ночевкой поход. Родители радуются больше даже, чем дети. А вот, конечно, рукоделием могут заниматься вместе с детьми, праздники всегда есть.
Я даже стараюсь, чтобы чаще вот они именно вместе это делали, чтобы девочка видела маму. Так же, как вот отцы и дети, вот этот курс, где мальчик с папой.
А вы сказали праздники. Праздники тоже традиционные?
Да, праздники тоже, да, традиционные русские праздники. Вечерка называется. Там собираются все. И хороводы, кадрили, игры подвижные. Причем очень много подвижных игр взрослых. Вот, как-то детские
знают.
Вечерка —
это, в принципе, молодёжная такая сфера.
А какие праздники? Можете перечислить?
Некоторые хотя бы.
Ну, мы на Троицу собираемся.
Ну, Троица, например. Масленица.
Масленица. Капустки.
А Иван Купала, у вас есть прыжки там через костёр?
Да.
Да? Серьезно?
И прям прыгают, не боятся?
Есть. Ну, нет. Ну, да, но это больше, конечно, праздники.
Сейчас такой маленький момент. Можно я вот на этот вопрос? Дело в том, что наши праздники, то, что мы смогли, либо мы записали в какой-либо экспедиции, либо до нас кто-то записал в этнографической экспедиции. И там, где бабушки сели и... человеку-исследователю объяснили, как они это делали. И вот уже по вот этим материалам, то есть бабушки там 19 век, конечно, которые помнят, и мы вот по вот этим материалам проводим наши праздники. Ну, вот капустки мы проводим, когда капусту рубят.
Да, капусту рубят. Есть специальное такое приспособление, как называется?
Сечка.
Сечка.
Это на урожай собирают.
Да-да-да. Праздник урожая, можно сказать, в принципе.
И в корыте у нас есть деревянное корыто, мы его заказали у мастера. Сечка такая, это такое вот как, ну, не знаю, как
секира
сказать.
Секира такая.
Как секира, да. И вот ей так капусту очень интересно, необычным образом.
А где вы капусту берете? Сами выращиваете?
Да нет, капусту на рынке покупаем.
А вот потом просто в землю, да, и нужно как бы
срубить? Нет, сечь — это значит рубить капусту.
А потом ее солят.
Ну, как ножиком режут.
Заготовки на зиму.
Заготовки, да. Потом ее детки мнут, капустку, там родители рубят в баночки.
Это один
из. Это один из праздников. Ну, на крещение. А больше всего мы любим колядки.
Когда
рождественские колядки, все одеваются в костюмы по дворам, по городу, песни. Ну, колядки серьезные, они песни разучивают. Нас молодежная группа, которые поют с гармошкой, с балалайкой. Такой праздник.
Кстати, очень здорово.
Очень здорово. Я прям таким интересом загорелся, мне прям так захотелось поучаствовать. Я думаю, нашим слушателям тоже, им не менее интересно, но наш очень хороший разговор мы продолжим после совсем небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь.
Маяк.
Просто горю желанием уехать на море. Но у меня традиция теперь такая. Каждый год летом на море хотеть.
Нескучный вечер. Хотеть не вредно.
Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел быть первым, но споткнулся на старте. Я помню черные края этой бездны. Я помню пение живущих там вечно. Я понял, что слова теперь бесполезны. Я видел небо, оно бесконечно. Кажется, никогда нам на планете это не встретится. Просто рукой махнуть, и голос почти не слышен. Просто пока-пока, и молча пойду я вниз по лестнице. Может, когда-нибудь музыка станет тише. Кто нас цепил и из какого мы теста? Хотел понять о жизни в ней и разобраться. Узнал, что где-то есть счастливое место. Но в это место невозможно добраться. И я ходил по всем дорогам напрасно. И если то, что одевал капюшон я видел женщин, они были прекрасны. Но, к сожалению, тебя не нашел я. Кажется, никогда нам на планете это не встретится. Просто рукой махнуть, и голос почти не слышен. Просто пока-пока, и молча пойду я вниз по лестнице. Может, когда-нибудь музыка станет тише. Было не жалея нисколько. Я шел и шел навстречу ветрам и вьюгам. Разбилось сердце, разлетелись осколки. И мы, конечно, не узнаем друг друга. И все ж я верю, наша встреча все ближе. Пусть не кружат, как снег, и жизнь быстротечна. Тогда в глазах твоих я снова увижу небо, которое бесконечно. Кажется, никогда нам на планете это не встретится. Просто рукой махнуть, и голос почти не слышен. Просто пока-пока, и молча пойду я вниз по лестнице. Может, когда-нибудь музыка станет тише.
Скучный вечер. Радио «Маяк» Ставрополь, 104.3 FM. Сегодня у нас в гостях сотрудницы Центра традиционной культуры «Вечерка» Елена Богословская и Анна Дрозд. Мы говорим о традиционной культуре. И, собственно, один из самых главных вопросов, который у нас вообще имеется по сегодняшнему дню, вот должна ли эта культура входить органично в жизнь современного человека, или ее место все-таки по большей части в этнографических музеях или на фольклорных фестивалях, ярмарках народных ремесел? Вот вы как считаете?
Должна. Просто необходимо. Потому что кто не знает прошлого, тот не знает будущего, того нет будущего, как правильно. Потому что, ну, как бы это очень разноплановая такая вещь, традиционная культура, помимо того, что это регулятор взаимоотношений людей, да, который очень необходим особенно в современном достаточно сложном обществе. Но и те же проявления традиционной культуры, как песня, как танец, как костюм, как одежда, просто они, часть их должна быть неизменна. Часть их должна быть, может быть, адаптирована под современный мир. Но чтобы адаптировать под современный мир традиционную культуру, ее нужно знать в ее первозданном виде. Иначе получится, ну, то, что называется в фольклорном мире клюквой. Вот. Поэтому, но входить она должна. Иначе, ну, просто народ, как народ, он обречен на вымирание, если он не знает о себе ничего. И не только своей истории, но и то, кто они, и самосознание какое-то, самоопределение.
Помимо того, что вы только что перечислили, это и костюм, и песни, и, может быть, там какие-то стихи народные, там поговорки, пословицы.
Частушки.
Я в вашей группе еще прочитала про астрономию, что вы тоже изучаете.
У нас еще и шахматы есть.
Я вам еще больше скажу. У нас есть русская классическая школа, логика, каллиграфия.
Развитие комплексного ребенка.
Вообще, это то же самое, это тоже традиция. Потому что вот когда-то в царское время, допустим, были программы лучшие оттуда. Вот сейчас мы используем. Там ранний советский период тоже свои были хорошие наработки, лучшие оттуда. Мы используем. А то, что было плохое, не понравилось людям, не дало результата, забылось. И так потихонечку оно собирается, так собирается, концентрируется, и мы используем.
То есть традиция — это не конкретно, что мы там научим ребенка шить, вышивать, скакать. Вот, мы научим ребенка, ну, мы его разовьем, скажем так.
Да, к сожалению, думаю, да, что традиция — это действительно там сарафан в подсолнух, через костер прыгнуть там, или там очелье на голову одеть. Да вовсе нет. Традиция — это именно то, что давно-давно сложилось и годами проверено, и поколениями
проверено. То, что ведет к...
И то, что он дает результат. Да.
Ну и подготовить ребенка к современной жизни в современных условиях. Вот еще у вас есть робототехника.
Нет, у нас нет робототехники. Электроника — это раз. Разные вещи.
Что вот, вы там делаете?
Ну, на электронике дети изучают физику в доступном форме. Приходит инженер-электроник, и это не робототехника, когда просто ребенок взял, сложил, там, пока конструктор сложный и запустил робота, порадовался и пошел. А здесь они изучают там схемы, паяют. Там простейший там фонарик сделали, простейший звоночек сделали.
Сколько восторга от этого фонарика.
Но это потом, по-настоящему. Да. И самое главное, что это закладывает основы будущего понимания физики.
И так понимаю, дети всех возрастов могут,
да,
приходить,
конечно,
паять, учиться.
Угу. Да.
Серьезно очень. А что насчет ораторского мастерства или актерского мастерства?
Ну, это дополнительные, да. Это дополнительные все. Ну, единственное, что я могу сказать, что даже актерское мастерство у нас классически преподается. Никаких современных форм вычурных таких у нас нет. Классика во всем. Вот если так, но актерское мастерство — это дополнительное у нас.
Какие-то постановки у вас уже были?
Ну, если только можно сказать, что когда мы выступают взрослые дети, то да, конечно, мы делаем такую линию, ведем. А вот у нас дети, допустим, у нас даже есть пластилиновый мультик сегодня, например, дети делали.
Ух ты. У нас даже фильм есть.
У нас даже есть фильм, который дети сами сняли. Девятилетняя девочка сказала, я написала сценарий, можно я сниму фильм? Да, мы были ее помощницами, они сняли фильм по Агнии Барто «Зовите бабку» стихотворение. Там костюмы сами подготовили.
Котенка нашли живого.
Он там тоже в роли снимался. Вот. Ну, а мы, взрослые, там, ну, как их помощники выступали.
Мне кажется, у детей жизнь интереснее, чем у некоторых взрослых.
Кстати, правда, вот на самом деле, правда, очень интересная жизнь у нас в центре. Но я вам скажу, не только у детей, у взрослых тоже очень интересная. Потому что у нас взрослый коллектив, вот девочки, вот под руководством Ани, они костюм восстанавливают. У нас даже есть там кокошник у одной девушки такой, знаете, весь из жемчуга.
Девичий венец.
Извините, девичий венец, мастер подсказывает. Но видите, я педагог, а они мастерицы, лучше знают, как это называется. Пояса тканые, вот они... со всей России люди заказывают пояс соткать с узорами, тканый пояс. А вот обувь даже шьют, специально обувь шьют такую, как она вот, была в традиции. И вот в таких вот костюмах поют.
Это такая историческая реконструкция, только чуть-чуть попозже. Такой конец 19 века, там не 14-й, там 10-й, конец 19-го. Ну, принцип исторической реконструкции, да.
Я тут задумала, сколько же это времени нужно, чтобы все это сделать?
О, я сейчас напугаю. У меня есть рубаха. Я делала реплику новгородского комплекса, и эту рубаху я над ней работала 3 года.
Ого, 3 года.
Да, если бы вы увидели, какая там вышивка мелкая, никто не верит, что это вышивка, потому что там она, во-первых, обширная, и мелкими этими стежочками, там все так красиво.
А что вы почувствовали, когда все последний стежок и 3 года работы?
Грустно, оно закончилось.
Этот шедевр.
Ну, на самом деле, когда ты заканчиваешь этот шедевр, у тебя еще где-то на середине этого шедевра появляется то самое чувство: а что бы мне шить следующим? У меня есть вот этот вариант, я буду шить его. И пока ты шьешь вторую половину первого проекта, ты ищешь материалы, подбираешь материалы, там изучаешь, исследуешь следующий проект. Поэтому там не успеваешь.
А еще девочки чувствуют большущую влюбленность в эту вещь. Потом они ее,
конечно,
любят.
Мне кажется, даже страшно надевать или носить, или куда-то выносить такую вещь, потому что, не дай бог, затяжку оставишь, сделаешь, вот ты 3 года работал.
Ну, на самом деле, подход к ней, да, эту вещь ты очень бережешь, но вот все-таки это такой очень музейный, наверное, подход. Ты же ее шил, ну, что вот страшно лишний раз, я, конечно, как музейщик.
Я вообще скажу, девочки одевают и ходят на вечерки.
Здесь подход такой, что ты ее шил для себя, чтобы себе носить, ты ее не для манекена пошил. Поэтому ты ее просто радостно носишь. Да, ты ее очень бережешь, но ты ее радостно носишь, эту вещь. Ну, конечно, на манекене выставляешь, чтобы все посмотрели, потом походили и повпечатлялись, какая ты молодечка.
Скажите, пожалуйста, вот если не брать в расчет воспитанников вашего центра, а вообще как бы людей, много ли людей интересуются традиционной культурой в целом? Или она уже немножечко канула?
Нет, наоборот. Сейчас, наоборот, это набирает такие обороты, именно вот фольклорное движение, именно тех, кто глубоко копает, ездит до сих пор по экспедициям, ездят, тут мы ездили, и очень много людей, и все больше и больше с каждым годом, поэтому я думаю, что оно не канет в лето.
Ну, далеко не все, конечно, но,
да, конечно,
ну, больше, конечно. больше с каждым годом. И вот часто женщины звонят и просто говорят, ну, можно уже к вам прийти, чему-то научиться, потому что, ну, очень душа истосковалась по-женскому. Вечерком сесть, там, рукодельничать, шить.
Ну, и вообще вот про фольклорное движение, то, что вот сейчас полстраны так или иначе, ну, мы просто общаемся, круг общий, общение, вот это заметно очень сильно.
То есть тенденция все-таки она вверх идет.
Да, вверх. Если еще несколько лет назад хватало сарафана и ситца за 25 рублей, вот, то сейчас смотришь, есть фестивали, шикарные фестивали, где девушки выставляют коллекции, они повторяют вплоть до стежочка эти костюмы, они ткут на них эти ткани, там, ну, это просто заглядение. И уже подход к тому, что как это вот нужно, если делать, то делать это серьезно, как оно было. Это, конечно, красота.
Даже когда шьем мы на маленьких девочек костюмы, это все равно одежда из дорогой ткани, хороших фасонов, очень качественная, да.
Там, чтобы дети привыкали к тому, что их родное – это самое лучшее.
Ну вот на фоне растущей тенденции у вас, может быть, есть какие-то дальнейшие планы по расширению, новые направления или, может быть, увеличить количество просто воспитанников в каком-нибудь отдельном направлении? Что вы на будущее вот планируете?
Какие у нас планы? Увеличить обязательно?
Я планов наших люблю громадью. Так говорил Владимир Владимирович Маяковский. Вот у нас много планов, даже это затрудняю сразу сказать. Конечно, нам бы хотелось большой станок, как Аня говорит, Кацкий, мы его купим.
И не один, желательно.
И когда мы в это помещение, в котором сейчас въехали, нам казалось, о, хоромы, а теперь нам тесно, мы говорим, нам тесно, нам бы кузницу поставить. У нас есть гончарный круг, а вот кузницы некуда поставить.
Нужно.
Нам бы расширить теперь помещение. Конечно, хотелось бы, чтобы больше работали женские ремесленные мастерские.
Именно мастерские.
Вот, именно
чтобы
мастерские.
Чтобы именно девушки, женщины, они приходили, и чтобы вот какой-то такой круг создать. Ну, он и есть, но вот его расширить именно взрослых
Чтобы это не только были сувенирные какие-то вещи, но там, ну что там, игрушки или на чайник там куклы, как бывает часто на вот, выставках традиционных ремесел, а чтобы это была одежда, которую можно носить каждый день вот, в жизни.
Сейчас очень много, да, вот этого в этом направлении стали появляться интересные очень модельеры работают, поэтому и нам тоже хочется приложить руку.
Мы, в свою очередь, желаем, чтобы все ваши планы по воплощению вот традиционной культуры на Ставрополье во всей России, они сбылись. А у нас настало время нашей тоже традиционной игры, которая называется «Кутёж». Юля, объяснишь правильно?
Каждую неделю мы изучаем определенный язык. Эта неделя у нас финского языка. Наш электронный друг-помощник сейчас произнесет вам одно слово несколько раз, по-моему, 3 раза. И вы должны с финского его перевести на русский.
Так тебе.
Я не знаю финский, я там жила, но не знаю.
Можно помогать, можно спорить, можно наугад все что угодно говорить. Сразу даю, как всегда, подсказку. Об этом мы говорили сегодня весь эфир.
Начинаем.
Кутёж.
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 Всё, думаю, вы собрались с мыслями.
Кансанперинне. Кансанперинне. Кансанперинне.
Ага.
Кансанперинне.
Даже ты
у меня очень плохое произношение финского.
Кансан.
Давай ещё раз.
Только догадаться.
Кансанперинне. Кансанперинне. Кансанперинне.
Ну, если на букву, на звук К начинается, может быть, это культура?
Нет.
Ну, это как это бы было близко. Да, но это было бы просто.
Не на К начинается.
Здесь несозвучно, то есть это несозвучно.
Несозвучно. То, ну, тогда традиция.
Но традиционно, ну, да, не спорю.
Да. Уже прям подходим как бы.
На какой-нибудь традиционный
совершенно
костюм.
Не знаю финского, можно только догадываться.
Это одно слово.
Это одно слово. Как жаль, что я не выучила.
Оно сегодня звучало раз... Как?
Фольклор.
Абсолютно верно. Даже
наши
быстро.
Наши аплодисменты.
Молодец. Спасибо большое вам за игру и за участие в нашем вечере. Сегодня у нас в гостях были сотрудницы Центра традиционной культуры «Вечерка» Елена Богословская и Анна Дрозд. Эфир для вас вели Юлия Содикова.
Александр Москвитин.
До скорых встреч.
Всем пока-пока. Too soon.